Но сегодня я вам хочу предложить тему, с которой мы едва ли, конечно, сегодня справимся. Боюсь, что она продолжится у нас и далее. Тема, может быть, несколько будет звучать необычно. Но я вам скажу маленькую предысторию, и тогда вы поймете, зачем она нужна, и почему вдруг она всплыла, и что мы хотим от нее. Вы, наверное, слышали, что такое экуменическое движение, правда же? Когда оно оформилось в соответствующей организации, и одной из которых явилась организация Всемирный совет церквей, то проводила свои ассамблеи. И вот в 1975 году была одна из ассамблей, которая проходила в Найроби, это в середине Африки. И там один из докладчиков, докладчиков было очень много, народу там было много, там что-то более 1000 человек. И вот один из докладов назывался «Кто этот Иисус Христос, который освобождает и объединяет?» Кто это? Мы с вами не задумываемся. Не задумываемся подчас только по одной причине, что мы вот в своей, находимся в своей традиции и не представляем, что происходит в мире. В каком мире? В христианском мире. Замечу вам, кстати, что этот Всемирный совет церквей объединяет примерно 300 с лишним, я не помню, там 300 с лишним различных вот этих церквей, церквей называется. Вы знаете, на экуменическом языке любое объединение христиан, каким бы ни было, там баптисты, лютеране, пятидесятники и кто угодно, да, все, так сказать, и православные, и католики, и кто угодно, да, все называют церквами. Такой экуменический лексикон. Мы с вами здесь, находясь, не представляем, какие идут процессы в сознании современных христиан в отношении понимания самого Христа. Вот вы проходили исторические свидетельства о Христе. Ну, прошли, так? Да, что Он был. Ну, хорошо. Что христиане там, первые христиане верили, что поклонялись Ему как Богу. То есть, и все. А что сейчас происходит? Этот вопрос в высшей степени для нас с вами сейчас насущен. Почему? Благо было, когда был Советский Союз. Да-да-да. Да-да, благо. Вся эта западная пакость к нам не проходила. Был мощный кордон, железный занавес. Мы жили, вот, знаете... Знаете, как мать защищает ребеночка, кутает и вся. Так и нас этот железный кордон, этот атеизм, да, который на любую религию, религиозное мировоззрение смотрел как на лже, науку и так далее, защищал нас. Сейчас все раз, и никакой нет стены, никакого занавеса. И, простите меня, вся мразь, какой-то грязь, все, что на Западе было, все хлынуло сюда. Знаете, как прорвало канализацию, так? Знаете, что происходит? Вот прорвало канализацию. И мы от этого никуда не денемся. Все мы оказываемся перед лицом этого грязного потока. Потока чего? Идей, морали, мировоззрений, религий, чего угодно, мы оказываемся перед этим лицом. Поэтому сейчас, как никогда, мы, которые готовы выйти вот, в мир к людям, как никогда должны, во-первых, знать, что там происходит, и второе, знать, что ответить людям, которые утверждают подчас вещи, от которых у нас... Знаете, что происходит? Даже если у кого-то на каком-то месте головы нет волос, они поднимаются дыбом. Представляете? Такого видели когда-нибудь? Никогда не видели. Но так вы знаете, что это даже может произойти. Так вот, и в частности, в частности, это касается центрального вопроса христианства. О Христе. Вам, наверное, уже говорили, что достаточно было бы, если бы только объявить, или Христа не было, это ура, конечно, но не получается. Не получается. Слишком много исторических свидетельств, ну, слишком много, да, чтобы не признать его историческое существование. Ну, слишком. А Сократе вообще всего два свидетеля. Всего два. Ксенофан да Аристотель. Нет, Платон. Платон. Всего два. И никто не сомневается, что он был. Причем эти двое, если бы вы только почитали, что они пишут, вот так друг другу противоречат. И никто не сомневается, что Сократ был этот мудрец, да, один из величайших мудрецов, по крайней мере, Древней Греции. А Христе-то сколько, Боже мой! Сколько христианских писателей, сколько нехристианских, сколько врагов христианства. Так что сомневаться не приходится уже. Пытались отвергнуть Христа, его историческое существование, пытались, провалилось. Идут, знаете, в лоб, не было его, и все, не получается. Так, на этом направлении фронта потерпели поражение. Ничего, откроем другое. И это другое направление куда более опасное и более мощное, когда оно предлагается сознанию несведущих людей. Да, он был. Кто он? А кто он? Кто этот Иисус? Вот на эту тему один какой-то из Латинской Америки, по-моему, я уже не помню, кто автор. Нет, из Соединенных Штатов Америки. Роберт Маккафи Браун. Представил довольно интересный доклад. Кто же он в современном сознании христиан, слышите? Христиан только каких? Разных конфессий. Кто же он? Почему я говорю, что здесь особенно вот это направление удара против христианства представляет особую опасность? Потому что дело в том, что уже само фактическое существование Христа как такового, оно может уже абсолютно ничего не значить, если мы его образ, то есть если мы его как такового можем представить в таком виде, что от него не останется самого главного. Что это такое самое главное? Какие это искажения? Вот с этим, друзья мои, мне кажется, нам с вами нужно познакомиться. Ибо еще раз вам говорю, это центральный вопрос. На него все атаки. Идет именно здесь подрыв христианской веры по существу, как таковому. И ситуация современного мира такова, что, оказывается, образ Христа извращается до просто потрясающих совершенно, я бы сказал, крайностей. Да. Иногда они очевидны, и для сознания не очень-то даже искушенного это становится ясным. Иногда эти вещи, ой, совсем непростые. Они охватывают огромное количество христиан, и они уверены становятся, что именно вот это и есть Христос. Ну, в качестве иллюстрации я вам приведу то, о чем здесь даже и говорить сейчас не буду. Я принимаю здесь, в Академии, одного из знаменитостей профессора из Англии, новозаветчика, специалиста по Новому Завету, который после, так сказать, некоторого времени, там сидим мы с ним час, даже больше, и какие-то минут через 20-30 он начинает меня убеждать, что Христос совсем никогда не воскресал. Он не воскрес. Я говорю, ну а как же, написано-то? А написано как же? Ну, знаете, это просто это мечта людей. Это профессор, слышите? Так что бойтесь профессоров. Другой, там уже я буду поосторожнее с выводами, и вы поймете, почему. Другой, я в Англии, значит, сидим и пьем, нет, не пьем, гоняем чаи, нет, кофеи, извините, кофеи с каким-то епископом, англиканским епископом. Чаи гоняем, нет, кофеи. И после, так сказать, какого-то момента он начинает мне говорить, ну, вы знаете, да, Христос – это величина. Я киваю головой, да, величина. Христос – это необыкновенный человек. Я киваю головой, ну, конечно, конечно, да. Христос – это некое человеческое совершенство. Я говорю, ну, правильно, правильно. И смотрю, он точку. Я говорю, а Бог? Он, ну, нет, это оставим. Это оставим. Это сейчас, вы знаете, не актуально. Вы слышите? Оказывается, это не актуально. Итак, ситуация, как видите, совсем непростая. Теперь я что? Я просто хочу вас познакомить сегодня. Ну, мы же чем с вами занимаемся? Ну, серьезными вещами это скучно, правда же? Просто развлечемся немножечко. Просто развлечемся и посмотрим, как кто сходит с ума. То есть нет, умные люди что говорят? Извините, я все перепутал на свете. Да. Что говорят умные люди о Христе сейчас, в 20 и 21 веке? То есть в 21-м это будет только нарастание вот тех идей, о которых мы услышали в 1975 году. Где вы были тогда? Я даже и понять не могу. Где вы тогда были? Большинство из вас. Это, кстати, серьезный богословский вопрос. Где вы были в 1975 году? Многие из вас, конечно. Но это, я думаю, вы уже поставите вопрос профессору догматического богословия. Да. Он, может быть, вам объяснит, где вы были. Я, по крайней мере, не в состоянии. Так, ну что же, начнем, как вы думаете? Да, заинтриговать-то легко. А начать-то совсем непросто. Но благо, что у меня бумага под руками, и мне не нужно ничего фантазировать. Слушайте внимательно. Сейчас мы услышим хорошо знакомый нам отрывок из Евангелия от Матфея. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это Матфея, 16 глава. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Вот от чего отталкивается докладчик. Неплохо. Голос. Да, Иисус, мы верим, что ты один из пророков. Ты предтеча, ты показываешь путь, как делал Илья, Иеремия, Иоанн Креститель. Ты осуждаешь самодовольных и вселяешь надежду в обездоленных. Слово Божие ясно на твоих устах. Да, мы верим, что ты один из пророков. Я не знаю, требуются ли комментарии? Да, мы все чаще и чаще слышим, что Иисус – это один из пророков. Даже есть такое движение среди евреев – евреи за Иисуса или за Христа. Но в конце концов мы согласны признать Его за одного из пророков. Верно, Его образ замечателен. С одной стороны, у Него никакого греха не было. С другой стороны, Он такой смелый обличитель, подобный кому? Ну, например, Исаии, которого в конце концов за Его обличение, знаете, что сделали? Деревянной пилой распилили. Видимо, решили, что после этого он уже не будет обличать никого. Угадали точно. После этого он никого не обличал. Да, смелый пророк. Ясно? Точка. И не больше. Ты обличитель обездоленных. Вот этот епископ, с которым я гонял кофеита, он именно об этом и говорил. Епископ. Правда, англиканский, не православный. Другой голос, почти перебивая. Здорово, построил доклад. Вы учитесь. Может быть, тоже когда-нибудь такой доклад напишете. Но ты не тот, которого мы ждем. Нам нужен Бог с силой, а ты слаб. Нам нужен вождь, ведущий за собой многих. А ты даже юноша, ну, он еще молодой, 30 лет. А ты юноша небольшого города, кстати, из которого может ли быть что доброе. Помните, что в Назарете сказано? Нам нужен человек, который бросил бы вызов Ироду. А ты заботишься о рыбаках. Нам нужен некто, кто собрал бы под свое крыло весь мир. А ты тревожишься лишь за заблудшую овцу в доме Израилевом. Нет, ты не тот, кого мы ждем. Хотя ты и заставил нас ждать его прихода. О, вот это да! Это сильнейшее заявление. Ты не тот. Это заявление требует, я бы сказал, очень обширного комментария и по существу. По существу. Кто нам нужен? Нам? Нет, не вам, не вам, не вам. Кто нужен всем народам? Кто нужен нашему народу, России? Вы знаете, кто? Разве вы не знаете? Конечно, знаете. Нужен царь. Ну, хотите, президент, пожалуйста, неважно, но какой? Который бы сделал нашу страну могучей и сильной. Который заставил бы трепетать все народы мира. Который бы стал, в конце концов, президентом всего мира. Это было бы, конечно, ну, наилучший бы вариант. Но, по крайней мере, тот, который установил справедливость, порядок, наказал бы всех этих мошенников и проходимцев, который бы заставил уважать всех и вся. А этот что сделал? Что сделал Христос? Даже своего народа не освободил от рабства. Вы подумайте, какого рабства? Правда, они не были рабами, но были в порабощении Рима. Что он сделал? Ничего. В плане ничего. Он даже не упомянул о той потрясающей несправедливости, которая существовала в его время. Рабовладельческий строй. Ну, каждый же может себе представить, что это такое. Раб – это человек? Нет, это вещь, с которой можно делать все, что угодно. И что же Христос как отреагировал на это? Никак. Никак. Нет, такой нам не нужен. На что он нужен? А ведь он бы что мог сделать, если это действительно обладает божественным всемогуществом? Вы представляете, что он мог бы сделать? Он бы мог установить, во-первых, установить, создать единое всемирное государство, навести полный порядок в мире, уничтожить все это противостояние народов. Установить справедливость в мире. Вы подумайте только. И на этой справедливости, этом едином порядке в мире, едином и целостном государстве, что можно было бы только сделать? Какое образование дать? Какое развитие наук, искусств? Какое благополучие и изобилие? Понятно? Разве не это нам нужно? Разве не хлеба и зрелищ? Что нам нужно? Спортсмены за 30 с лишним там или 40 миллионов евро покупают. А кто такой спортсмен? Тот, кто нас развлекает. Он развлекает нас. Что там ученый сидит, кроптит? какую-то приносит пользу человечеству. Ну, приносит пользу, ну и пусть приносит. Ну и пусть приносит. Мы дадим ему там 23 тысячи рублей в месяц. Правда? А это спортсмен. Что выше?
Конечно, развлечение выше. Ну что, разве не понимаете? Надо головы не иметь на плечах, чтобы не понять. Сама жизнь должна у нас быть чем? Сплошным развлечением. Почему? Об этом мы скажем только про себя, потому что мы на земле живем вечно. Я никогда не умру, я вечно живу, и мне надо развлечения и благоденствия. Умирают это другие, но не я. Никому только об этом не говорите. Какой самообман жуткий! Вы слышите? Такой жуткий самообман. И живем этими мыльными пузырями. Иисус этого никак не понял. Не понял, что нам нужно на земле. Ничего не понимает. Но, впрочем, об этом говорят другие голоса. Сейчас вы послушайте. Мечтательный голос. Твоя мечта, Иисус, прекрасна. Любовь, прощение, подставить другую щеку. Но это всего лишь мечта, а не реальность, Иисус. Этого не произойдет. Этого никогда не было и не будет. Мы живем в трудном, неподатливом мире. Люди не потерпят твоей мечты. Они ответят ненавистью на любовь. Они убьют и тебя, если ты будешь настаивать. И твоя мечта умрет вместе с тобой. Иисус, ты идеалист. Я помню, в Англии нас повели в Королевский театр на пьесу «Иисус Христос. Сверхзвезда». Суперстар. И там это было великолепно показано. Великолепно, какой мечтатель Иисус и какой же трезвый человек, реалист Иуда. Искариотский, естественно. Иисус мечтатель, идет, придите ко мне все. Вдруг зовет всех, обремененные. Так, к нему идет один человек, он обнимает, второй человек ласкает, третий. Потом толпы, и он уже в ужасе кричит: «Нет! Что я с вами сделаю? Вас так много!» Это, говорят, христианская, значит, это постановка. Я этому католику говорю: «Вы что делаете?» «Нет, люди у нас не слышат о Христе. Это голос о Христе». Я говорю: «Каком Христе? А вам не кажется, что это об Антихристе? Что это пародия на Христа? Тайная вечеря, изображение, представьте себе. Валяется один ученик пьяный здесь, под столом, другой рядом, третий на столе. Это тайная вечеря. Как мы бы сказали, в дугу пьяные». Я говорю: «Это изображение тайной вечери? О, как это возвышенно! Это проповедь о Христе. Это обращение внимания к Евангелию. И Христос, кто там? Жалкий мечтатель и больше ничего». Вот голос этот, слышите? Он и говорит. Кто тебя послушает? А почему не послушает? В чем дело? В самом Евангелии-то нет. Почему не послушает? Вопрос. Потому что нам не это нужно. Нам нужно только, исключительно хлеба и зрелищ. А ты говоришь о каком-то небе, о будущей жизни. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Зачем это? Нам это ничего не надо. Нам ничего не надо. Нам зрелище нужно. Вот, играют там две команды. Все, ринемся туда. Да. И тысячи полицейских пусть держат наши инстинкты уже звериные. Из людей мы превращаемся в диких совершенно животных. И это называется человечество. Человек. С какой буквы? Тут, я не знаю, со средней, наверное, да? Уже.
голос. И даже если твоя мечта будет продолжать жить, твои последователи превратят ее в ночной кошмар. Они будут использовать твои слова, чтобы осудить своих оппонентов. Они будут использовать обещание о Царстве Небесном для отрицания значения земной жизни. Они превратят твой крест в меч. Они будут уничтожать и убивать, и все во имя Твое. Есть хорошее латинское изречение. «Abusus non est usus». Ну, вы латынь все изучаете, прекрасно уже, я знаю, говорите. Даже на латинском языке, поэтому такие изречения мудрые вам, ну, по плечу. «Abusus non est usus». Что это означает? Злоупотребление, злоупотребление – это совсем не употребление. Злоупотребить можно чем угодно, но отсюда не следует, что употребление худо. Если я объедаюсь – это злоупотребление, но это совсем не значит, что я не должен ничего ни есть, ни пить, не правда ли? Только по той причине, что я могу объесться. Ничего себе! Здесь же обвинение. Они превратят твой крест в меч. Видимо, намек на, знаете, крестовые походы. И буквально войны друг с другом. Кстати, у нас на Руси один князь со Спасом, со знаменем Спаса в руках, да, другой с Богородицей Владимирской, и друг на друга, и рубить мечами. Да, всюду это было. Злоупотребление? Да. Но при чем тут употребление? А что худого в идеях? Ответьте. Женский голос. Иисус, как я могу признать и принять тебя за Мессию, когда церковь, которая называет тебя Мессией, ценность того, что я женщина, отрицает. Сильное заявление. Интересно, где это отрицание? Любопытно. Но послушаем дальше. Я чувствую себя исключенной, когда чада твои провозглашают братство людей. Братство. То есть брат – это он. Вы слышите? Не сестричество людей, а братство. В конце концов, ведь до чего дело доходит? Что «Отче наш» нельзя ведь читать с точки зрения феминистического богословия. Ну и как же мы спрашиваем, тогда читать, мать твоя? Ах, ну слушайте, у нас это приобретает совсем другой характер, извините. А что же это превратится? Подумайте только. Феминистки стоят на своем. Железно, сейчас я вам скажу, как я им ответил. Моим сестрам и мне отведена лишь второстепенная роль в церкви. Вы слышите? Нам отведена второстепенная роль, а вам первостепенная, мужчинам. Как быть? Давайте поменяемся. Правда? Христианка говорит, давайте поменяемся. Вы первые, а я второе. Нет, давайте я буду первым, а вы вторым. Изумительно, конечно. Лучше не придумаешь. Уверенность в том, что я также была сотворена по подобию Божию, пропадает, когда Бога описывают как мужского Бога только. Я бы сказал, Отче наш. На одном из экуменических собраний так и пришлось уже его называть как. И назвать он нельзя. Бурный протест феминисток. Назвать она, мужчина говорит, ну простите, ну что же это такое? Все-таки же это не она же. Как же быть? А оно. Для меня кажется богохульством, эта женщина продолжает, что твои последователи отказывают в полном проявлении себя как личности больше, чем половины твоих чад, которые являются женщинами. Вот сейчас в Финляндии я был, одна феминистка, ну, надоела мне. Вопрос, вот точно вот такое. Я говорю, хорошо, я отвечаю вам. Значит, весь зал смотрит, что же ответит этот суеслов. Я говорю, вы знаете,
Господь Бог сотворил две ошибки. Первая ошибка, ну, еще туда-сюда, не столь важна, но она породила вторую страшную ошибку. Итак, первая ошибка состояла в чем? Что Господь Бог сотворил женщину. Вторая ошибка, что Он показал ее мужчине. И с тех пор началась трагическая история человечества. Весь зал был в восторге. Феминистка больше не приставала после этого. Вот эти вот феминистические идеи, когда, видите, являются ничем иным, как элементарным таким, я бы сказал, ну, глупым, простите меня, только не говорите, пожалуйста, феминисткам это, иначе побьют камнями. Да. Глупые идеи, да. Я лучше, чем ты. Почему это мы вторые, а вы первые? Вы с этим вопросом соприкоснетесь. Вот и сейчас еще у нас здесь, в России, еще пока молчок, практически молчок. Есть отдельные выступают, но пока это молчок. На Западе вы себе представить себе не можете, что там происходит. Вот сидим мы, человек 25, среди нас одна или две женщины. Вырабатываем документ, так? И вдруг в этом документе она поднимает руку, я против. Почему? Там в каком-то месте вдруг написано что-то «он» или что-то в этом роде. И мы 25 дураков после этого начинаем сидеть и думать, как бы это написать, чтобы это было ни в мужском, ни в женском роде. Кошмар один. До чего доходят эти вещи? И все это какие-то страсти и страстишки человеческие. Но для того, чтобы вам как-то дать все-таки ответ на этот вопрос, я хочу предложить некоторые мысли. Может быть, они пригодятся, потому что придется, вы слышите, вам придется. Обождите еще немножко. И это придется, я уверен. На одном большом экуменическом собрании, так, когда уже, знаете, ну, уже стало невозможно, я попросил слова и сказал, вы знаете, что мы все люди все-таки единый организм. Все кивают головами. Да, 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 единый организм. И все мы должны все-таки, ну, любить друг друга, как глаз, ухо, ногу, руку и так далее. В организме все же ясно, едино. Да, 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 это хорошо, это нравится. Да, здравствует любовь. Я говорю, ну вот об этом я хочу сказать. Но у человека же есть голова, есть сердце. И я слыхал такое, что не дай Бог, если сердце станет головой,